Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия.
Кто-то строит карьеру в ущерб семье, а кто-то, наоборот, посвящает много времени домашним делам, но не добивается успеха в своем призвании. Можно ли найти здоровый баланс между работой, служением и семьей? Как быть одновременно любящим мужем, хорошим отцом и успешным работником? О необходимости совместить несовместимое в жизни каждого мужчины мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Но сегодня у нас действительно редко такое бывает, но сегодня в большинстве своем для мужчин эфир. Но это не значит, что если вы женщина, вам нужно обязательно сейчас покинуть
покидайте
нашу передачу. Нет, совсем не значит.
С мужиками потрем просто.
Все-таки вы можете подслушать тайны наши.
Можете критиковать мужчин сегодня, женщины. Мы открыты, и мы будем отвечать на вашу критику.
Давайте. У нас сегодня в гостях, а может не в гостях, скажем так, наш постоянный эксперт Алексей Романов. Привет.
Привет, Андрей.
В родительско-семейных отношениях.
С ним, как всегда, его постоянный помощник. Телохранитель, личный помощник Армен Асатрян. Привет, Армен.
Эксперт Алексея, да.
Итак, с Джонни Деппа начнем. Вы не против?
Вау.
Как вы к Джонни Деппу относитесь?
Замечательно.
Кто-то замечает, а кто-то так, средний.
Ну, как актер. Такое.
Ну, профессионал своей области, конечно. Скажем так, человек, добившийся безумного успеха в карьере.
Его специально взял, да, для как бы вот семейной темы, да?
Ну, понимаешь, скажем так, он же ведь, скажем так, в успехе, в профессиональной сфере добился успеха. А вот про семью он говорит, поэтому вот ищем баланс. Семья — это самое важное, что есть в мире. Вот так вот говорит Джонни Депп. Если у вас нет семьи, считайте, у вас ничего нет. Семья — это самые прочные узы всей вашей жизни.
Да, говорит разведенный Джонни Депп. Ну, ладно.
Ладно, ну что ж, все-таки
кто говорит еще, хотя бы. Кто еще нам скажет о ценности семьи, правда ведь?
Как вот. Не Джонни Депп.
Как не Джонни Депп, да.
Нашим слушателям вопрос: семья и работа. Как вам, удается найти баланс или нет? Расскажите о ваших секретах, присоединяйтесь, будем беседовать. Но у меня, конечно, много вопросов к пастору, который любит в последнее время запостить что-то о семье. Вообще, я вижу, эта тема тебя беспокоит, эта тема, которая в твоем сердце, поэтому мы сегодня об этом говорим. Давай начнем так издалека. Сколько лет ты уже служишь в церкви?
Сколько женат? 20 лет с небольшим. Вот где-то так получается. В 99-м году я стал молодежным пастором.
Давай считать.
С 99-го года.
Значит, 20 лет ты служишь. Сколько времени в день занимает твоя деятельность в церкви?
У меня есть такой вывод, что работа никогда не закончится, пока ты ее не закончишь сам. То есть она может длиться столько, сколько...
24 часа.
Она может длиться 24 часа, 25, 26 и 27 часов. Все зависит от самого дня, какой день и что в этот день происходит. То есть у меня каждый день отличается друг от друга, поэтому, в принципе, каждый день занимает по-разному.
Но много.
Много.
А сколько дней в месяц ты путешествуешь?
Кстати, летаешь, да, кстати, я хотел бы разбить иллюзию такую, что я много где-то путешествую. Последнее время я путешествую вообще на самом деле мало, но путешествую много, но быстро, вот так, наверное, сказать.
Например, в метро.
Например, раньше, если я поехал бы проповедовать, ну, допустим, в Екатеринбург, я бы ехал туда в четверг утром и в воскресенье вечером или в понедельник утром бы вернулся. Я бы был там 4 дня, раз в день проповедовал бы, проводил какой-то семинар, общались бы, все это происходило. Сейчас я лечу ночным рейсом, прилетаю то в субботу утром, проповедую целый день, в воскресенье утром проповедую на собрании, сажусь в самолет, прилетаю, и в воскресенье я уже проповедую на двух молодежных собраниях.
То есть у тебя переносной транспортатор есть, да?
То есть я, слава богу, за... Ну, еще не так хорошо летает наш самолет, как хотелось бы, в том плане, что все
как ты передвигаешься?
Да.
Самолеты, Аэрофлоты еще не успевают за Алексеем Романовым.
То есть я сократил время, находясь где-то в поездке, и получается максимум... Иногда бывает так, я успеваю даже, например, в пятницу был в Екатеринбурге, в субботу, например, был в Мелитополе.
Ого.
Вот так, да. И в воскресенье уже стараюсь прилететь в Москву. То есть кажется, что я много путешествую, но на самом деле много, но быстро. То есть сокращая время, чтобы не тратить время от церкви, от служения, от семьи, короче, всего такого.
Как дома относится к тому, что ты обширную часть своего времени посвящаешь служению?
Ну, если поездкам взять, девочки мои не любят мой зеленый чемодан. Когда я беру зеленый чемодан, они начинают: «Папа, ты куда опять собрался?» Но иногда я еду ночью собираю или когда утром собираю. Но раз в год я беру их с собой в поездки. Например, что когда мы едем, когда еду проповедовать, это осенью, в этом году со мной ездила и Лиза, и Софа по отдельности, чтобы они видели, что я там делаю и зачем я туда еду. Потому что если просто папа куда-то уезжает, они не понимают куда, а нужно, не нужно, они это разделить не могут. Поэтому я беру с собой их для того, чтобы они увидели, а что там реально происходит.
Супруга у тебя как? Жена декабриста? Все терпит, все сносит.
А вот, да, вот ты заметил, что я люблю писать обо всем этом деле. Моя жена, она не то чтобы ждет времени, когда я уеду, но когда я уезжаю, она это время проводит с пользой. У нее есть целый там чат, их подружки там у нее, да, все тоже жена, замужние, все с детьми, и у них есть целые просто масштабные тусовки. Иногда по две, по три в день, когда меня нету. А как выглядит день, когда меня нету дома? Катя берет машину, садит туда детей и поехала. То есть у нее полноценная, развитая жизнь. То есть не такая, которая дома сидит у окна, как Аленушка такая ждет, а когда муж вернется. Вообще абсолютно полноценная, развитая жизнь. Вот как-то так.
Хорошо, ну давай продолжим про твой опыт. Расскажи про свои поиски и баланс между служением и семьей. То есть всегда ли это тебе удавалось, или, может быть, сначала было по-другому, потом что-то изменилось. Нашел ли ты этот баланс сейчас?
Когда мы приехали в Москву в 2003 году, жизнь выглядела таким образом. Я работал без выходных, потому что Катя работала на другой работе, и у нее был в субботу выходной, у меня в понедельник выходной в церкви в нашей, да, и когда в понедельник выходной, у нее в субботу, если мы, как я могу отдыхать без жены, а жена может, ну, как-то, короче, не клеилась, поэтому я работал все дни, и была такая даже идеология, что зачем отдыхать, дьявол же не отдыхает, когда губит людей. Спустя 15 лет я услышал другую мысль, что не надо брать с него пример.
Это точно.
Да, но это я уже потом как бы понял. 7 лет работал без выходных, довело это к тому, что был нервный срыв несколько раз. 2 раза я собирался из дома, один раз в 4 утра я оделся и выходил, жена меня поймала во сне. Другой раз было в 2 часа ночи, я собрался и выходил, она тоже меня поймала. Пил валерьянку, руки вот так тряслись, и был нервный срыв, когда жена забрала меня и увезла отдыхать на неделю в Египет. После этого надо стало было задумываться о том, что не так происходит в жизни, потому что это было, ну, наверное, лет 7 назад, наверное, это было, 8, может быть, получается, это 30 с небольшим лет было. Но выглядело так, что все уже прям перенос, ну, усталость полная. Тогда мы пересмотрели свой график, пересмотрели все вообще, как происходит, и как бы, вот, ну, это уже такая. То есть это был такой тупик, когда мы работали без выходных, и я больше того, я читал исследования, которые провели, не помню кто, о работниках скорой помощи. Работники скорой помощи, которые работают ночью, совершают ошибок в 2 раза больше, чем те, которые работают днем. То есть иногда нам кажется, что если мы будем работать больше, днем, вечером, без разницы, когда, мы будем более эффективными. Но правда в том, что если мы будем отдыхать, мы будем более эффективными и допускать меньше ошибок. А в нашем пасторском деле это особенно важно.
То есть я так понял, определенный тренд, тенденция к уменьшению количества рабочего времени, уделению времени отдыха и семье.
И делегирование.
Ну, слушай, есть...
Вот со мной есть Армен.
Да.
Слово. Ты ему просто делегируешь, и все. Сейчас мы его спросим, как его жизнь ухудшается с годами. Потому что у тебя-то улучшается, а судя по всему, у него наоборот.
Ну, кто знает, да. Есть же книжка Лии Коки, да, который работал в Форде, потом поднимал Крайслер, собственно, компанию. И вот он сказал, что я не доверяю менеджеру, который выходные проводит на работе.
Значит, он не справляется в
Да, потому что он не просто не справляется, он говорит, человек, который не может отдыхать, не будет эффективной работе. И там вплоть до того, что он говорит, мы на Крайслере специально проверяем, если человек остается в нерабочие часы, то мы, ну, вызываем его и с ним серьезно беседуем, насколько вообще, что с тобой происходит, почему ты неэффективен в своей работе, почему ты остаешься после.
Сегодня компании, как Яндекс, как Google и все остальные, стараются сделать рабочее место таким, чтобы ты вообще оттуда не уходил. Там есть комнаты отдыха, там есть хорошие кафе, рестораны, комнаты отдыха, спортзалы, там все такие штуки, чтобы ты там просто работал и жил. Но вот тут нужно как бы какое-то разделение, что хорошо, если у тебя уютное рабочее место, но с другой стороны, должно быть такое, чтобы ты хотел домой идти.
Вот, кстати, Армен, скажи, а пастор Алексей Романов дает тебе отдыхать лично? Или он идет отдыхать и все взваливает на тебя?
Не, у нас есть правила отдыха, что мы отдыхаем. У нас даже есть, мы раз какое-то время делаем...
Раз в полгода.
Раз в полгода мы делаем такой день ничего не делания. мы собираемся вместе и ничего не делаем. Это очень хорошее время, мы очень любим это время, потому что и так у нас много, жизнь насыщенная, но вот этот день особенно, когда собираемся, ничего не надо делать, вот это очень хорошее время, и раз такое делаем. Ну и, конечно же, у нас у каждого есть отдых среди недели, когда мы отдыхаем. Как минимум один... У нас есть два дня выходных, но не всегда получается два дня выходных. Один день точно. Ну, то есть такой плавающий mm-hmm. один день выходной. Но при этом мы всегда стараемся отдыхать, посвящать время семье, друзьям, общению, родителям, ну и всякое разное.
Ну, вот мне просто интересно, сколько в церкви проповедуются о дне субботнем просто?
Я постоянно проповедую. Я говорю о том, что если ты не отдыхаешь, то ты грешишь. Ну, это же как один из заповедей, как не кради, так и ну, один день отдыхай.
Сейчас у нас была пастырская встреча, большая пастырская встреча, где было там 250 пасторов-лидеров со всей страны, там, стран, да, СНГ, и пастор Мацула проповедовал об этом, и один из пунктов, кто говорил, ты должен отдыхать. Должен отдыхать.
Я думаю, что не только отдых, но у нас даже есть такое, что мы должны заниматься спортом. Вот, можно
хобби.
Да, то есть иметь как хобби заниматься спортом. Лично в моей жизни это однажды очень сильно мне помогло. Именно разгрузиться чисто психологически, mm-hmm. потому что иногда просто отдых, например, дома полежать, поспать, тоже не спасает.
Что, Олимпиада по телевизору не пойдет, да?
Нет.
Американский писатель Луис Анспахер. Не знаю такого. Вот посматриваю на Игоря, как обычно, как на знатока литературы. Брак — это отношение между мужчиной и женщиной, где независимость обеих сторон одинакова, зависимость обоюдна, а обязательства взаимны. Так, переключимся на вопрос семьи, там про работу, про отдых поговорили, теперь семья. Роль мужчины и женщины в семье не одинаковая. Это очевидно, на мой взгляд. Хотя многие сейчас не соглашаются.
Очевидно,
да. Да, многие сейчас говорят, что это совсем не так, и можно меняться там ролями, и можно, чтобы они одинаковые были. Но опыт поколений, опыт Священного Писания, которое, как мы верим, да, вдохновлено Богом, говорят о том, что нет, роли не одинаковые. И это нормально, с этим надо наконец-то смириться и перестать против этого бунтовать. Как ты, Алексей, относишься к мнению, что место женщины на кухне?
Ну, как ты сказал уже, да, Андрей, что есть разные сферы, которые кто-то что-то должен делать. Я готовить не люблю, готовить не умею. И когда я стою с детьми и начинаю готовить, это кошмар. То есть я иду, просто покупаю, и все. Вот это самое простое. То есть это то, что я могу сделать. Я их спросил, как папа готовит, и они сказали, папа, ты не готовишь, ты покупаешь.
Макароны и кетчуп.
Да, и это все, как бы, ну...
Дети обожают, когда я остаюсь с ними, потому что макароны, кетчуп и сосиски.
Да, ну вот, да.
Пицца.
Я думаю, может, я женщина, а?
Слушай, ну это другая тема, брат.
Потому что я люблю готовить и готовлю лучше, чем жена.
Есть много мужчин, которые готовят, и я им завидую. Ну, в том плане, что я не могу это сделать, и у меня даже нет никакого к этому страсти, да, там, я смотрю, Артур Симонян готовит вот еду, да, у него это очень круто получается, Александр Патлис готовит еду, у него это круто получается. У меня не получается, нет желания и страсти ко всему этому делу. Но Катя это делает хорошо. Здесь есть такая вещь, которая, да, вот ты сказал, что распределение обязанностей между мужем и женой. Как у нас происходит? В моей машине должно быть чисто, в нашей квартире должно быть чисто. В машине, чтобы было чисто, это я отвечаю. Когда я даю Кате машину и забираю ее обратно, Господи Иисусе, да, там происходит разное.
Там дети, потому что ездят.
И дети, и Катя. Mm-hmm. То есть они как бы, ну...
Там ездит Катя с подругами еще.
Да, с подругами, да. Я чищу машину, это моя ответственность. Mm-hmm. То есть чистота в машине, это моя ответственность. И чтобы машина была в порядке, это моя ответственность. И ответственность, чтобы была дома чисто. Например, я помогаю стараюсь Кате всегда. Когда мы делаем уборку, мы делаем это вместе. Я пылесосю, она там протирает, там, она там еще какие-то вещи делает. Я люблю помогать Кате во всем, что она делает. Что она делает? На кухне, я не знаю, там, в уборке, там, в каких-то домашних делах. Вот вытащили мы полотенца из сушильной машины, я их сложу. Я люблю это делать. Сложу их, уберу, куда я знаю, куда их надо убирать. Если мы начали делать уборку, я могу спокойно понять, что она делает, я могу взяться за другие какие-то вещи. На кухне тоже, я спрашиваю, чем помочь, она просто меня отстраняет, потому что она знает, что толку нет от меня там. Да,
порежется только, потом забинтовывать его.
Но если бы я мог это сделать, я бы это сделал. Но вот ты сказал вопрос более глубокий, да, что роль жены на кухне. Я думаю, что жена рождена для более... Не только для этого, но и для более высоких целей. И вот тут нельзя умолять только до этого. У Кати есть мнение, у Кати есть творчество, у Кати есть идеи, у Кати есть таланты, потенциалы, которые Бог заложил в нее. И задача мужа — помочь этот потенциал раскопать женщине. Мы, как мужчины, более продвинутые в том, чтобы касательно призвания, там, еще выполнения всяких разных вещей, и мы знаем, что делать. Мы как бы охотники, да, то есть нам говорят, Андрей, что ты должен делать, и ты, я вот это, да. Женщины на нашем фоне иногда комплексуют. Они видят, что ты такой ну, не знаю, там, да, македонский, который там готов мир завоевать, она рядом стоит и думает, а что я должна делать? И вот наша задача как мужчин помочь нашим женщинам раскопать потенциал, талант, который заложен в их жизни, чтобы они его вот реализовывали. Этим я занимался много лет в своей семье, и Катя время от времени комплексовала. Например, я не знаю, как ваши жены, но когда я чего-нибудь добивался в жизни, она говорила, это ты добился. Я говорю, это не ты, это мы вместе добились. Она говорит, я же ничего не делал. Я говорю, ну ты же моя плоть. Если бы ты не была в этот момент с детьми, вряд ли бы я этого добился. И получается, как бы это такая вот невидимая помощь, которая есть. Я раньше не понимал, когда мужчины говорили так, во всех своих заслугах я обязан своей жене.
Ну, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина.
Вот пока я этого как бы не пережил в своей жизни, я думал, какую-то ерунду не говорят, ну, то есть это же я все делаю. А потом я однажды осознал, думаю, это же представь, с какой рутиной она сталкивается каждый день. Собирать детей в садик, в школу. Каждый день, это же муторное занятие. Но если она делает это со страстью, она просто герой.
Я делаю это 4 раза в неделю. Я отвожу ребенка в сад, я просто как выжатый, как лимон.
Ты же, знаешь, эту старую фишку, да, как отцы приводят ребенка. Ну, то есть воспитательницы сразу определяют, одевал папа или мама.
Конечно, вот. Конечно. Она у меня сама одевается, просто в прическа. Если делал у папы косичку, это видно всегда. Но,
у папы одна косичка. Вот у папы одна косичка. Это хвостик такой собранный в хаотичном месте головы.
И как это торчит еще раз.
Я научился делать косичку.
У Армена скоро будет тоже ребенок, ему это все предстоит.
Я слушаю и записываю, да.
У меня куча вопросов было про роли в семье и так далее, но ты так красиво все расписал, что все эти вопросы отпадают просто. Получается, что взаимная помощь, и в делах, и в раскрытии потенциала друг друга. Женщина действительно помогает мужчине раскрыться, чувствовать себя более уверенным. Но при этом и мужчина помогает ей найти себя и раскрыться.
Должен помогать, потому что они сами, девушки, не такие передовые, что ли, как такие целеустремленные, потому что есть девушки, которые административного склада ума, они готовы там мир завоевывать и все прочее, но это как бы категория Маргарет Тэтчер, да, то есть это такая...
Это исключение.
Исключение, да. А остальном они, ну, и чтобы она, например, я много раз с Катей разговаривал, тебе надо подруги, чтобы у тебя было как движение. И она, ну кого я, где, куда найду? Я помогал ей в каких-то вещах. И все эти вещи. Потому что, ну, чтобы она стала такой, это она не сама так. То есть это вот надо помочь. Поэтому мое, наверное, послание ко всем мужчинам сегодня. Если ваша дама сидит дома одна, когда вы куда-то уходите, у вас проблемы, потому что вы что-то не то делаете. Важно, чтобы у нее был круг интересов. Например, сейчас они мамами...
Ну, сам посиди дома ты.
Да, они сейчас мамами неделю. Собираются в апреле в месяце. Моя Катя с двумя девочками, там еще несколько жен. Они едут в Сочи на 4-5 дней тусоваться вместе с детьми. Она даже не спросила меня, можно или нет. Я говорю, ну да, можно. То есть у нас свобода в этом плане, да?
Давай, то есть она из самолета тебе сразу же звонила? Как...
Она еще не уехала, да. Деньги спросила.
Переведи меня на карту. Я уже лечу в самолет.
Это так классно.
Я тут в Пулково.
Но это так классно, когда у них есть такие вот такое общение. То есть, да, и вот это вот...
Просто, знаешь, мне кажется, разделение сфер влияния, что вот кухня это женская, да, это я своему наболевшему, да, это какой-то, ну, понятно, я, например, я вообще не знаю, как платить квитанции, вообще, вот, я не знаю, абсолютно, всем этим занимается жена, у меня, например, в семье этим занимался отец, и когда он умирал, он как бы маму учил, что нужно делать, как это все платить, и очень сильно выходил из себя, потому что она не понимала и не втыкала ни во что, да. Мне кажется, здесь вот какие-то такой патриархальный домострой, он сейчас уже не работает. Вот, это за женой, это за мужем. Вот как раз это все распределяется внутри семьи, мне кажется.
Ну, мы так учим, что есть четкое определение, вот, когда молодая пара вступает в брак, да, чтобы не было понимания, кто из них что делает. Это на случай, если не захочется что-то делать. Например, я по вдохновению могу посудомойку разобрать, полы помыть, еще какие-то вещи делать, по вдохновению. Но если у меня вдохновения нет, а кто за это отвечает?
Катя. Вот, я к этому и... Почему я начал вопрос о разделении обязанностей? Потому что должны быть зоны ответственности определенные. И есть, они есть, и эти роли распределены. Конечно, в каждой семье это будет каждый решать сам, кто разбирает посудомойку, а кто нет, да? Но должен быть за все ответственный. Но главное, как распределяются роли, это мужчина, лидирующая позиция, он ведет, он определяет курс, он задает тренды. Женщина... так, кто ему подчиняется. И если оно происходит иначе, вот как ты ни крути, что ты ни говори, а будут несчастливы оба. Если происходит какая-то подмена, какой-то перевертыш, то будет несчастна и мужчина, которого задавили, и он не чувствует себя лидером, и женщина, которой приходится это все тащить и нести на себя тот груз ответственности, для которого она не была создана.
Здесь есть такая вещь, которая, например, роли принятия решений, да? Например, вот мы садимся с Катей в машину. А по какой дороге поехать? По этой или по этой? Я говорю, по этой, она говорит, по этой. Я смотрю, наверное, ее идея лучше. Принимаю решение ехать по ее дороге, и мы попадаем в пробку. Угу. Кто виноват?
Ты.
Я
ты же принял решение.
Да, вот это абсолютно правильно, которое часто люди как бы не вот понимают дома, да? То есть жена, у нее тоже есть лучшие идеи. Не все идеи лучше у меня. Если мы построили такой, я главная, ты не главная, тогда она может перестать говорить. Важно, чтобы жена начала, смогла или как была свободна в том, чтобы предлагать разные вещи.
Абсолютно, но крайним будешь ты, потому что да. Ты лидер.
Ты принял решение.
Начальник всегда крайний. Вот. Если компания потерпела крах, кто виноват? Не работник, да. А начальник.
И нам, мужчинам, сложно с этим согласиться. Мы хотим сказать, это...
Это ты сказала!
Бог, это ты дал мне эту Еву, да, вот это все случилось. То есть, ну, как бы... Но, по сути, ты как бы виноват как мужчина, и винить только нужно себя и все эти моменты.
Ну, Дарья, скажи честно, у вас-то как это все происходит? Алексей все расписал?
Да, а ты, Армен, еще можешь сказать молодожен, молодожен, молодомуж.
Интернациональная семья еще у них.
У меня вообще кавказская семья.
Ну, как кавказская у тебя?
Я говорю, что кавказский, и она кавказская все.
Потому что мужик сказал им все.
Да, у нас чуть по-другому, конечно. Но мне повезло с женой, которая... Она из Украины. Угу. Вот, и она, конечно, очень...
Ну, правильно, кавказская, все нормально.
Да,
взрывоопасно.
Просто она умеет следовать за мной, и в этом мне повезло.
Это здорово.
Да.
Ну, сколько вам уже, ну, так сказать, вашей семье-то?
Ну, полгода, чуть больше, наверное.
Нет, пока что.
Но ждем. Ждем, да. Летом будет.
В общем, через годочек прям с тобой делаем эфир. Встретимся, и спрашиваем. Значит, молодожены, курс молодого бойца.
Да, но как ты это пережил?
Относительно вот равенства там в семье, там всякое разное. Я сразу сказал, что у нас так не будет. Вот. У меня же по-другому у меня все началось. Вот. Но я вырос, конечно, в другой культуре. У нас было по-другому. У нас как-то это в традиции вложено, что мужчина — это глава семьи, и он решает, по сути. Вот. Поэтому я вырос в таком обществе. Для меня это было нормально. Mm-hmm. И я уже многие вещи, которые... Ну, я сегодня использую, я уже знал, не все правильны, вот, но большинство, они очень хорошие, вот. Но, ну и, конечно, я, например, у нас тоже были конфликты относительно вот принятия решений или как все должно быть, и я рад, что я настаивал иногда, больше как своим авторитетом брал, что не так должно быть. И потом в будущем она меня благодарила, что я не сломался. Что спасибо, что ты был таким, потому что она понимала, что она не хочет быть лидером, который возьмет все на себя и потом скажет, ну где мой мужчина, который мне поможет.
Иногда женщине надо дать право на ошибку. Вот тогда легче потом решать все остальные
вопросы. Равно как и наоборот. Женщины, к вам обращаюсь тоже. Дайте право на ошибку своему мужчине. 100%. Если вы видите, что он выбрал неправильную дорогу и сейчас вы встретите в пробку. Пусть он ошибется, он посмотрит и поймет, что был неправ, и, возможно, он научится через это. А если вы его задавите, он просто будет зол, и все, и ничего, ни к чему не приведет. Почему мы говорим про роли в семье, вроде, кажется, к теме не относится? На самом деле, прямым образом относится к теме баланс в жизни мужчины. Потому что если ты просто занимаешься работой, и тебе вообще плевать, что у тебя происходит в семье, это не баланс, ребята, это полнейший дисбаланс. Мужчина, он должен заниматься и работой, и быть успешным в этом, но точно так же он должен быть таким же успешным лидером и в семье. Мужчина и там должен быть задействован.
Мне понравилось, Андрей сказал про семейные тренды, я просто думаю, какие у нас в семье тренды просто. И...
К чему вы движетесь?
У нас в семье нет трендов. У нас есть дети, жена, бюджет.
Нет, есть, просто ты не сформулировал пока.
Ну вот, Андрей, например, ты говорил касательно отдыха, да, мы начали эту тему, но как-то скользь ее прошли. Часто меня расценивают человека, который очень занятый. Ну, много
всего. Мне кажется, много поменялось. Я тебя очень давно знаю, и когда-то ты создал действительно впечатление чрезмерно деятельного человека.
Сейчас я занимаюсь гораздо большими вещами, чем тогда, когда вот мы познакомились.
Ты более эффективен стал.
Я декан библейской школы, я руководитель пасторского отдела, я член правления Слова жизни, я молодежный пастор, и мы с Арменом сейчас занимаемся подростковым служением. То есть работы стало больше, но я не стал работать больше. Вот как-то так, наверное, да?
Оптимизация.
У нас есть понедельники, выходные, потом мы стараемся один вечер с женой точно где-то побывать в неделю вдвоем или с кем-то поужинать. Ну, то есть мы стараемся такое время. Мы смотрим вечерами сериалы, жуем семечки, как обычные вот, люди.
Настоящие люди.
Класс.
Да. И слушай, мы раз в 2-3 месяца
мы стараемся тоже смотрим с сериалы с женой.
Вот, куда-то выбраться. Например, сейчас мы ездили в Грузию с молодежью, и мы с Катей были вместе. В понедельник мы улетаем в Будапешт. У нас 20 лет, как мы женаты, и мы решили там их отпраздновать.
Ого!
3 дня будем там. Ну, то есть мы стараемся вот не просто работать, 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 да? Например, какая тенденция сегодня есть в мире? У нас есть маленькая квартира. Мы сейчас... Выплатим за нее, купим побольше квартиру, выплатим за нее, выкупим побольше квартиру, выплатим за нее. Будем ездить из Королева 10 лет, потом будем ездить из Мытищ 10 лет, потом... Мы эту идеологию бросили напрочь, нам вообще это не надо, у нас маленькая квартира, нам ее хватит за глаза. Мы не тратим, не хотим потратить свою жизнь, чтобы сделать квартиру на 50 квадратных метров больше и в старости таки сесть... Так не, хочется убирать ее. Ну, она большая, да? Ну, то есть мы стараемся оптимизировать эти вещи и потратить время друг на друга. Ну, то есть это гораздо важнее.
Хорошо. Стивен Кинг говорит. Это получше, да?
Плохо. Не скажет старичок Стивен.
Ни для кого не секрет, что счастливый брак основан на балансе интересов и высокой стрессоустойчивости.
Вот старичку Стиви я верю, потому что его браку достаточно времени, и он у него один.
Баланс интересов и высокая стрессоустойчивость. Я вот как человек, который из дома работает, я вижу обе стороны. То есть я знаю, чем занимаюсь я и какой груз ответственности на мне есть. Но при этом я прекрасно вижу и знаю, что значит быть хозяйкой и мамой в доме. И вижу, сколько труда и ответственности, и рутины, и терпения в жизни моей жены. К сожалению, многие мужчины этого не понимают, потому что они отделяют себя от дома. То есть я... забытчик, я просто вот там вот работаю, и приходит домой и смотрит, а что ты, чем ты вообще занимался целый день? Ты тут дома сидишь целый день, это я тут в пробках торчу там и вкалываю, да?
И ну, на вот... недельку просто дома с детьми запереть мужчинку, и у него вопросы прям вот сразу снимутся.
Именно поэтому, мне кажется, важно еще раз подчеркнуть то, о чем ты говорил. Мужчине нельзя отстраняться от домашних дел. Ему нужно быть одновременно и хозяином в доме, и внимательным отцом, и нежным мужем, и иметь успех на работе. Это наша задача, это вызов каждому мужчине. Потому что если ты будешь выделять одну из этих сфер, ты на самом деле будешь несчастен во всех остальных. И не будешь полноценным мужчиной. Так вот вопрос, а как же умудриться впихнуть в 24 часа вот это все? Дырку просверлил, в стене картину повесил, с ребенком книжку почитал, жену на свидание сводил, и при этом еще на работе чего-то добиваешься, какого-то успеха.
Ну, календарь, наверное, это один из самых важных вот вещей, которые, по крайней мере, в моей жизни есть, которые я использую. У нас есть такое понимание, что мы в отпуске планируем следующий отпуск.
Угу.
Потому что если его не запланировать...
Ну, это как мы с тобой сразу после передачи планируем следующую передачу.
Вот, да. Потому что если этого не сделать, то все. Ну, то есть пиши пропало. Например, мне один друг сказал интересную вещь. Он говорит, мы договариваемся с друзьями, что мы через 1.5 года поедем на охоту. Ну, через 1.5 года? Он говорит, если мы сегодня ткнем в календарь через 1.5 года, там ничего нету.
Угу.
И если мы купим билеты на 1.5 года вперед, то все будет выстраиваться вокруг этих... вот билетов. Ну, то есть, как бы, да? Потому что мы уже потратили деньги, мы уже запланировали время и все такое. Поэтому я предлагаю всегда так, что закидывать надо удочку далеко. Все, даты высвободили, дальше теперь вот как бы от этого все начинает плясать. Календарь, например, да?
Я добавлю, я тут был в гостях у Андрея Бережного, нашего общего знакомого, музыканта, служителя, и он говорит, я спрашиваю, ну как там, может быть, в творчестве какие-то там что-то новое будет? Он говорит, да-да, мы запланировали на 2021 год запись альбома. Я говорю, что? Как? Это вообще невозможно, это же так далеко. Он говорит, ну остальное все расписано. Нам трудно совместить графики общие, мы придумали вот туда запланировать.
Да, Фаррелл Уильям, он написал альбом, который выпустится только через 100 лет.
Вот. Это, пожалуй, бьет все рекорды. Да, прости.
Хорошая оптимизация времени.
Что нужно просто календарь, да, например. Ну, мы все знаем, что есть время, ну, валовое, да, а есть время эффективное. И вот я стараюсь проводить эффективное время в семье. Вот часто, вот как, ну, такой, один из самых глобальных вопросов, да, мужчина пришел домой, лег на диван и лежит.
Угу.
Он дома или не дома? Его нет дома.
Нету.
Да. То есть я стараюсь, время, которое я провожу дома с детьми, бывает в день 1, 2, 3 часа, меньше бывает, да. Я стараюсь проводить его эффективно. То есть я пришел домой, я не могу себе позволить бросить свое тело на диван и лежать. Я могу, если уже я там 2-3 дня это делаю, да? Но если я только появился дома, то я стараюсь его с детьми поиграть, понять, что они там делают, уроки с ними посидеть, поделать, посмотреть, какие поделки они сделали, что-то с ними вместе сделать, посмотреть, ну, то есть вот как бы во всем этом деле участвовать. Если их нету дома, я могу себе позволить бросить себя на диван. Uh-huh. Вот. Если жена дома, мы с ней выбираем что-то, мы смотрим, она на кухне что-то готовит, я стараюсь обязательно прийти к ней туда. Даже если чем-то занят, я стараюсь быть с ней рядом, а наша кухня 6 квадратных метров, поэтому очень тесно.
Очень рядом всегда.
Очень близко, быть. Да.
Кстати, плюс маленьких квартир. Вот. Вы не отдаляетесь друг от друга. Не-не-не. Постоянно в физическом контакте.
Интровертор не выживет у нас дома. И, ну, то есть у нас мы стараемся...
Кто как кажется. Это я как муж интроверта.
И, ну, то есть мы стараемся эффективно проводить время. Во всем. Если я работаю, я работаю. Mm-hmm. Если я отдыхаю, я отдыхаю. Если я с семьей, я с семьей. Ну, то есть, вот как бы понять, для чего нужно время. Ты как на работе, ты же не можешь здесь можешь пробыть просто целый день на работе и ничего не сделать.
Да.
Точно так
и
же.
Так жалко времени проторчать в соцсетях целый день на работе. Слушайте, это 8 часов твоей жизни.
Я вот честно скажу вам, да,
можно, такая можно штука... и без соцсетей на кухне.
Я вот не понимаю людей, которые, они говорят, я вот целый день просидел в социальных сетях, ничего не сделал. Это же какие ленивые люди-то вообще, да?
Ну, нет, есть... это надо упрямство какое это иметь, ничего нет, не
я,
делать.
Я лично считаю, что это очень целеустремленные
да,
люди.
Я так не могу, просто они себе меня там... все начнет внутри
они...
кипеть.
Они удаляют Инстаграм, что-то там еще делают. Я думаю, это же какие бездельники-то. Ну, то есть в том плане, что я могу целый день не зайти ни в одну социальную сеть. Почему? Потому что, да, я делом был занят, да? А если даже я захожу туда, я в основном отвечаю людям. Ну, то есть нет такого, что у меня... Я сижу и листаю ленту. Я вот несколько дней назад, за несколько дней прочитал... За несколько дней прочитал, ну, может, 5-6 часов ленту Твиттера. В Твиттере такая штука еще есть, хронология сохранилась. Угу. Ну, вот максимум мне хватило, да, там у меня немного подписчиков, то есть я посмотрел, все. В Инстаграме, если я листаю Инстаграм, это максимум 2-3-4 картинки вниз. Больше, угу. Ну, кто-то позвонил, кто-то написал, что-то сказал, и тут.
Не пытайтесь удивить Алексея Романова в Инстаграме, он все равно не удивит.
Не, просто затегить его там, и все, как бы отметить.
Жанна пишет, классные гости, и хорошая тактика планировать все важные и ценные вещи заранее. Угу. Чтобы успеть, нужно действительно планировать. Лев Толстой, не, без упоминания Льва Николаевича, что-то как ни у, один последний эфир у нас
семье было, все нормально?
Не проходит. Стоит ли верить?
Ну, сложно у него, он под конец сложный. Было в семье все.
Он уехал от семьи.
Сбежал.
Сбежал,
буквально.
Да. Письмо оставил.
А до того, как уехал, что говорил?
Счастлив тот, кто счастлив у себя дома, говорил он. Вот. А потом сбежал.
Вот знаешь, есть такая вещь интересная. Я иногда смотрю на некоторых мужчин, они на работе долго. А я думаю, почему? То есть реально ли много работы, не или они просто не хотят домой? Я, например, ну, то есть вот это тоже к женам, может быть, которые слушают сегодня, да, вот наш эфир. Создайте дома такое место, куда муж хотел бы приходить. Угу. Ну, то есть пускай не будет такого, что там жена в халате встречает. Чего ты там, давай, начинаешь что-то делать, да? Создайте романтику дома. Создайте уют дома, чтобы муж захотел прийти домой. И вот этот момент, когда ты реально хочешь пойти домой, я не останусь ни на секунду в офисе больше, я уйду домой. Там моя семья, там мои дети, там что-то хорошее для меня. Я просто обожаю это время. Поэтому, но это тоже не только я сам себе придумал. Моя жена и мои дети вот это создали. Ну, то есть, да, например, вчера у нас там отменилось одно мероприятие дома, должна была быть домашняя группа, мы очень устали, но к нам пришли наши дети. Петя с женой пришел. Это был лучший вечер вообще. Я люблю. Что мы делали? Такую-то еду сделали, поели ее, потом сидели, общались, смеялись. Вот. Я люблю это время. Это самое ценное, что может быть. Поэтому вот вопрос для жен, чтобы создать это место дома, чтобы ваш муж хотел прийти туда.
И к мужчинам, которые... Я слышал это мнение, что человек не хочет домой, потому что там маленький ребенок, например. С маленьким ребенком тяжело. Он кричит, он там не спит ночью. И мужчины начинают избегать... пытаются как-то, ну, извини, я в командировку там, ну, или я задержусь там, и еще что-то. Но это твой ребенок тоже. Это не просто, как бы, она родила, вот, и она и сидит. Нет, 50 на 50. Это ровно такой же твой ребенок, как и ее ребенок. И ровно такая же твоя обязанность провести с ним время, взять на себя тяготы ответственности. Разве что я вот всегда говорю детям, когда они начинают там... мелкая, говорит, там, мама, мама, она хочет к маме. Я говорю, зачем тебе мама? Я такая же мама. Я тоже считай, как мама у тебя. Зачем тебе мама? Они ведь могу сделать все то же самое, что и мама.
Они в машине говорят, мама, мама, я говорю, что нужно? Мы маму зовем, какая тебе разница, кто тебе отвечает?
Да.
Похоже, да.
Слышал, что счастливые в семейной жизни мужчины зачастую успешны на работе. Я, конечно, не могу сослаться на исследования, но вот... некие британские ученые, скажем так, условно, выяснили, что мужчины, которые дома успешные, которые домой с удовольствием уходят, когда их время заканчивается на работе, они и эффективны, и успешны на работе. И вообще, как Игорь сегодня процитировал, что за каждым успешным, за каждым великим мужчиной стоит великая и мудрая женщина. как мужья могут сделать счастливыми и успешными своих жен. Потому что вот мы согласны, как мужчины, с тем, что действительно женская поддержка, женская мудрость, как ты сказал, когда женщина дома делает такую атмосферу, в которой ты отдыхаешь, она делает мужчину великим, помогает. С другой стороны, что от нас зависит, как мы можем сделать счастливыми и успешными своих жен. Ну, мы так вкратце об этом говорили, можешь еще раз повторить.
Ну, помочь раскрыть им их потенциал и исполнить какие-то их мечты. Да, каждая девушка о чем-то мечтает. Вот наша задача мужчин — добраться до этого.
Спроси хотя бы для начала.
Спроси, да? Поговорить. Романтика. Ну, то есть я редко думаю, какая есть девушка, которая не мечтала бы о романтике. И мы, мужчины, должны быть романтиками. То есть мы не можем быть просто деревянными, такими деревянными медведями-мужиками, которые как бы... Да, вот это все. То есть мы должны, да. А я всегда говорю так. Ну, копите на какие-то разные путешествия. Возьмите свою жену, да, я сейчас, наверное, не могу процитировать, а, наверное, могу процитировать, ну, в том плане, что, я не знаю, христианское радио позволит или нет, но я хотел бы процитировать человека, который умер несколько дней назад, а звали его Карл Лагерфельд, да, он сказал интересную фразу, которая мне очень так...
Один из знаковых модельеров 20-го столетия.
Да.
Свое состояние оставил Кошкина.
Вот это беда, да, его, сейчас я найду где-то, он сказал...
Кошка в курсе, нет?
Конечно.
Уже в курсе, судя по фотографии мобилием кошки в СМИ.
Она в шоке, наверное. Да. Ну, и он говорил о том, что, ну, там, сейчас, если это найду. Но суть такая, что идея в чем, что мы должны раскрыть их потенциал, понять, чего им там хочется, что они нравятся, что они любят, да. Например, не все девушки могут разобраться, что им носить, что одевать. Мы надо найти какого-то модельера, надо заказать какой-то маникюрный салон, отправить жену, да, то есть еще какие-то развития. То есть это наша с вами задача, потому что дамы думают как? Я не буду ничего этого делать, потому что сохраню для семьи деньги. Угу. Они же как бы боятся потратить, потому что они же как бы не так зарабатывают.
А знаешь, почему
мужчины?
Они боятся? Потому что мужик такую кислую мину делает, когда она спрашивает про вот финансовые вливания. И вот если регулярно мужик делает такую кислую мину, говорит, что? Чего там еще? Еще это? В следующий раз, в 10-й раз, она побоится спросить.
Вот.
Скажет, да ну и лучше не связываться с ним. А ну а так жизнь устроена, что она дома с детьми сидит, потому что мужчина зарабатывает, и мужчина зарабатывает больше, и большинство семей устроены именно так. И вот эта ерунда происходит. Мужики, не жадничайте на своих жен.
Абсолютно.
Ну, примерно ты, в общем, у Герфельда вкратце пересказал Андрею, в общем, как бы мысль.
Да?
Да.
Только по-русски.
Он к этому и вел.
Не по-шанелевски.
Я так думаю.
Ну, он-то имел в виду, да, что побольше тратили на моду. Ну, да, да. А все-таки вот...
Не, на самом деле, мне кажется, задача мужчины — это оптимизировать, организовать процесс. Вот и все. И в этом его ответственность. И когда я помню, что когда моя жена мне стала высказывать претензии, у нас был там кризис, и там список, первый список, я не чувствую с твоей стороны инициативу. Вот это та инициатива. Неважно, ты решишь эту проблему или не ты. И я говорю, ну я же думаю об этом. Он говорит, ну ты озвучь, о чем ты думаешь. И тогда я буду спокойна. Надо озвучивать то, что ты думаешь, и то, что ответственность на тебе. Да.
Ну вот он сказал, я не осуждал женщин, которые хотят красивой жизни. Я никогда не понимал мужчин, которые жалуются, что женщины нужны только деньги. Сами же смотрят на ухоженных женщин в красивых платьях, о которых пахнет приятным парфюмом. Говорят, красота требует жертв. Ложь. Красота требует денег.
Ну, практично, что он же продавал красоту, продавал моду, поэтому,
да, поэтому
он об этом и говорил.
Да, парни, все в ваших руках, вот и именно, слушай, все
да,
можете
и
сделать.
Если что-то тебе не нравится во внешности твоей жены, ну, может быть, стоит как-то это посодействовать, помочь.
Ты же влюбился в нее.
Да.
Но еще, знаете, вот есть другая сторона. Конечно, мы как-то ушли из семьи в моду, да? Иногда парни требуют от девушек, чтобы они были красивые, а на себя посмотрели бы в зеркало, там такое чудовище. Да,
да, это первый момент, и еще момент. Нормально, ты познакомился, она молодая, красивая, потом она тебе детей родила, там понятно, процессы, понятно, да, гормоны, понятно, все это. И такой, ой, ну, что-то мне уже не нравится, пойду на сторону посмотрю. Да. Ну, ребят, что это за ерунда такая?
Ну, это, видишь, мы с тобой скатились в другую тему.
Да. Так, Леланд Вуд, американский авиаинженер, вот, который там изобрел один из там каких-то знаковых бомбардировщиков в свое время. Не знаю.
Вот я точно не знаю, что у него там.
Не знаю. Удачный брак — это нечто гораздо большее, чем умение найти подходящего человека. Это также способность и самому быть таким человеком.
Важный момент, согласен.
Нужно, то есть, это не то, что ты ищешь, так, что это подходит, не подходит, это подходит, не подходит. На самом деле ты сам преображаешься и сам стремишься тоже быть для кого-то подходящим человеком.
Судя по цитате, у него все нормально с семьей, как бы.
Как у Стивена
Чувствуется, тоже, да.
Только вот Джонни Деппу мы не поверили, да, сегодня?
Не поверил я совсем Джонни Деппу.
Важный момент. Успех на работе приходит от труда, но счастливая семейная жизнь тоже труд. То есть почему-то считается, что чтобы в карьере развиться, мне нужно вкалывать, нужно трудиться, нужно не жалеть себя, там, рвать рубашки на себе. А семья, ну, она как бы это само собой. Это ложь.
Да, брак требует постройки. Абсолютно. Мы все смиряемся, мы что-то меняемся, мы что-то делаем. И для того, чтобы в семье было все хорошо, необходимо трудиться для этого. И чтобы семья была реально успешная, ну, я не знаю, как можно ли называть семью вообще понятием успешная, да, то есть счастливая семья, наверное,
ну, да.
То нужен труд с обеих сторон. Ну, вот так.
Тут, к сожалению, самому не выгрести тоже, это взаимный процесс.
Ну, и само по себе это не будет. Ну, то есть у нас есть много мифов о том, когда мы женимся, что-то изменится. Но если мы были ленивы до брака...
Мы в браке будем ленивы, да.
Если мы вели себя как-то не так, в браке так же будет. Только это еще хуже будет, потому что теперь это на виду, и все это такая история.
Это как в старом мультике, да? Хорошо, ему жена попалась строгая и работящая.
Еще и красивая, любящая, да?
Ну, на самом деле, очень важный момент. Ты сейчас затронул. Я хотел тоже... Совсем, может, в стороне, конечно, от темы такой момент озвучить. Но хотел. Если... Ты говоришь, если ты ленивый, ты останешься ленивым. Если у тебя еще какие-то проблемы. Если у тебя зависимость от порнографии, простите, что я поднимаю эту тему.
Но, наша тема любимая.
Но, слушайте.
Карена только надо было сейчас позвать.
Но на самом деле, после того, как ты женишься, у тебя начнется половая жизнь, проблема с порнографией никуда не денется. То есть нужно разбираться самому с собой, со своими проблемами, с Богом прежде всего. От брака, само собой, ничего просто. Не изменится.
Ну да, сейчас многие же,
наоборот,
как бы, будет. Если не можете воздерживаться, то женитесь, да, основываться на этом месте Священного Писания. Да. Хотя это не работает вот как-то,
да?
Не парадоксально.
Не работает.
Есть вот теория, а есть жизнь уже, да, например. Вот ты пошел, учишься, да, например, в институте, пошел ты с преподавателем на практику.
Угу.
Он что-то делает, что-то происходит, ты как бы видишь все. Когда ты женился, ты сам уже этот преподаватель. И теперь уже другие смотрят, другие видят, и тебе нужно принимать решение. Поэтому многие вещи нужно решить до того, как. Понятно, что мы все с чем-то будем сражаться в своей жизни, но суть, иногда некоторые в брак тащат это, как панацея, думают, я женюсь, и как бы там все изменится, а не изменится.
Ну, не всегда.
Но это вопрос к девушкам, например. Если видите, что ваш парень ленивый, не думайте, что вы женитесь, у него замуж выйти, он только раз в одно мгновение.
Я его переделаю.
Таким. Да, не переделайте, не пытайтесь, ну, в смысле. Ну, может быть, это случится чудо, но зачем вам экспериментировать, и вот этот один на миллион, который выстрелит?
У нас в русской литературе очень много сказок.
Смотри, армянин говорит, у нас в русской литературе.
Простите. У них кавказский украинский брак.
Я с ним поработаю после эфира.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Я тебя люблю, ты же знаешь.
В русской литературе очень много сказок о том, что что-то чудесами происходит.
Да.
Ты что-то словил, что-то получилось, что-то сказал, и кто-то что-то сделал.
По щучьему велению.
Да, ничего не сделал, а просто захотел, все получилось. И это тоже воспитывает во многих характер того, что что-то может само собой случиться. И многие доверяют этому инстинкту внутри, не зная почему они так думают, они вот доверяют этому и вот тоже верят. Это брак как тоже какая-то рыбка, которая все решит. То есть я туда приду, и что-то случится.
Да, это я несчастен и неполноценен, потому что я просто еще не женился. Вот женюсь, буду полноценным и счастливым. Да нет. Нет, ребят, ты женишься и будешь сам несчастным и неполноценным, и ее сделаешь еще несчастной и неполноценной.
Это почему я злой был? Что велосипед?
Велосипеда у меня не было.
И все,
велосипед
как бы,
появился.
В этом
все.
И вся загвоздка.
Надо было сапоги покупать.
Многие не работают над собой до того, как куда что хотят. Потому что если ты не трудишься, то ничего не будет. Вот нельзя ожидать того, что что-то изменит в твоей жизни.
Василий нам написал. Я, конечно, пропустил сообщение, он писал в начале эфира. «Я из многодетной семьи, как старший сын, поднаторел в готовке. В итоге в семье готовлю в основном я, а жена только помогает. И никаких проблем».
Да.
Так что, Игорь, не переживай, ты такой умеющий. Да. Так,
Я просто поясню. Для меня готовка — это время, когда я могу побыть самим собой. Вот, то есть это просто время, когда я получаю от этого удовольствие, и я самим собой. И я восполняю свои резервы, тогда я могу отдать детям и жене. А с жены снимается вся эта вот эта готовка. И у нее, я посмотрел, что у нее в блюдах, когда она готовит редко, у нее в блюдах есть креатив. Когда она готовит постоянно, то креатив исчезает.
Да, усталость приходит.
Вот, и поэтому я как бы ей даю возможность отдохнуть и переключиться, потому что она гораздо больше знает, понимает в образовательных маршрутах детей, чем я. Я вообще в этом потонул бы. Поэтому в этом как раз
есть
оптимизация.
Есть сильные стороны, слабые стороны, это нормально, да, и нужно взаимопроникать и видеть нужду другого и помогать. Если вы не подписаны на Инстаграм Игоря Попова, вы много теряете, он постоянно там постит картинки блюд, потрясающих, ну, прекрасных блюд,
надо
которые он
назвать
готовит.
Тогда это не подготовка, а спорт, да? Это ваш спорт.
Бегать от плиты к столу, рубить морковку и так далее.
Три правила хорошего мужа и отца от Алексея Романова.
А вот так не скажу, даже, наверное, быстро. Ну, во-первых, ну, любите семью, наверное, любите детей, жену, да, ну, это, наверное, как, я не знаю, правило, не правило, да, проводите время в семье и сделайте что-то для семьи, наверное, большего, чем требуется вот от, просто от мужчины, например, mm-hmm. каких-то вещей. Я стараюсь для Кати делать больше. Вот где-то сейчас Игорь говорил, да, про блюда, которые она делает редко, получается там какая-то изысканность. Иногда я смотрю, Катя устала. Я что-то закажу. Ничего готовить не надо. Она счастлива. Ну, то есть вот такие моменты я могу сделать. Поэтому, наверное, первое, любите семью, проводите время с семьей и сделайте что-то больше для семьи.
Угу. Василий Сухомлинский, советский педагог легендарный, говорил, семья — это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро.
Олег Попов сказал так, христианин должен расти в семье. То есть семья — это то, откуда выходит. У нас, например, была история. Мы поссорились с Катей несколько дней назад. Ну, как поссорились? Мы просто не поняли друг друга. И...
Пам-пам-пам! Пастор тоже может поссориться с женой.
Повысили голос друг на друга. Отвели детей на занятия. И вот как бы мы потом все выяснили, все поговорили, все вообще мирно, все здорово. Но вот дети видели, как мы поссорились. Угу. Но они не видели, как мы помирились.
Угу.
А, когда мы забрали детей с занятий, приехали домой, я посадил всю семью и сказал детям так, сегодня папа был неправ. И мама была неправа. Мы подняли друг на друга голос, повысили голос. Из-за этого мы попросили друг у друга прощения. Мы не должны были так поступать, так сделать. Они смотрели на нас, глазами хлопали. Я не знаю, понимали они до конца или не понимали, что происходит. Но это было важно, потому что иногда мы ссоримся при всех, а миримся отдельно. И люди не понимают, что произошло. Но теперь они видели, что папа и мама могут попросить друг у друга прощения. И для них это вот как бы такая штука.
Да, кстати, важный момент. С детьми, во взаимодействии с детьми, часто родители как будто не считают их за людей и не считают нужным попросить прощения у детей.
Это делать
признать
регулярно.
Свою вину. Нужно это делать.
Регулярно причем. Родители, не раздражайте своих детей, что вы делаете регулярно тоже.
Абсолютно точно. Постоянно. Я так часто вспоминаю этот отрывок, как никогда не вспоминаю.
Ну, мы с тобой, видишь, просто с молодежью сталкивались много. Мы находили какие-то решения вопросов урегулирования со взрослыми. Но это большая тема другая. Но родители, я просил у своего старшего сына много раз прощения. До сих пор прошу, если где-то я не прав. И у младших детей также. То есть это не делает меня слабым, это делает меня сильным, любящим отцом. Вот такой отец должен быть.
Итак, давайте прочитаем несколько отрывков из Писания и потом подведем черту. 1 Тимофею 5, глава 8 стих. Знаем его, те, кто читаем Писание, знаем. «Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного».
Угу.
Читаем мы. То есть это апостол Павел пишет Тимофею наставление о церкви, наставление о служителях церкви, о том, что происходит там. Ну, там это отрывок во многом о вдовах, и он там в конце, да, это пишет. Но я думаю, это универсально. Служитель церкви, который занимается только церковью и забыл о доме, о семье, это очень плохо, это очень неправильно, и апостол об этом прямо пишет.
Если ты не можешь управлять семьей, то как ты можешь управлять церковью? Это тоже, собственно, апостол Павел.
Да. Правило от апостола Петра, если у вас тяжелый период, я бы так сказал, три правила от апостола Петра. Итак, первое, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Второе, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. И третье, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
Трезвитесь — важная фраза.
Это тоже целый эфир.
Насчет трезвитесь и не трезвитесь. Да. Ну что, кстати, три стиха, ведь правда звучит как мотивационный спич.
В следующий раз ты просто помнишь, что у Андрея тебя будет три пункта требовать. Он требует от Петра три пункта, от
Павла. Даже Петра и тот.
Даже от меня иногда три пункта требует.
Почему ты пришел на работу? Три пункта.
Объясни сегодня, почему.
Встал, захотел скушать, мне нужно кормить семью.
Так, третьим и третий. Я все по три люблю, третий. Отрывок. И послание Колоссянам, глава 3, 23 стих. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия.
Это во-первых, да? Во-вторых.
Нет, это в единственных, потому что все, что ты не делаешь, делай как для Господа. То есть, если ты работаешь и там добиваешься успеха в карьере, мужик, молодец, но ты помнишь, что у тебя есть семья, что у тебя есть дом, и ты там точно таким же должен быть успешным, и точно таким же лидером, и точно так же служить, как для Господа.
Важно понять, что дети не нуждаются в том, чтобы холодильник был полный еды. Дети нуждаются во внимании. Угу. Тот сказал, какое им нужно внимание, если нет еды?
Я считал, не от любви ребенок, дитя растет, а... Ой, прости, не от еды дитя растет, а от любви, вот.
Да, поэтому важно не только заниматься тем, чтобы наполнить холодильник едой. Угу. Важно внимание детям, потому что это порой даже гораздо важнее, чем какого вкуса пельмени лежат в холодильнике. Там такого или такого, или такого, или такого. Да, там 5 разных вкусов. Вот суть не в этом. Детям нужно внимание, это правда.
В 30 секунд, и давай подведем черту, как же мужчине одновременно умудряться быть папой, мужем, работником и служителем церкви?
Сохранять баланс во всем. Ну, то есть, хранить баланс во всем. Так, окей, я сегодня на этой неделе больше работал, на следующей неделе буду больше в семье. Не проводил неделю с женой времени вместе, значит, следующие выходные мы куда-то едем вместе. Ну, то есть, вот находить вот этот баланс и как бы жонглировать этими тремя шариками все время. Не получится это выстроить так, чтобы это работало все время вот идеально, поэтому нужно смотреть в календари, смотреть там, планировать идеи всякие разные, все прочее, и стараться, чтобы все находилось вот...
Жонглировать постоянно, да. Спасибо, что были с нами. Время наше подошло к концу. Пастор Церкви Слова Жизни Алексей Романов и его личный помощник и служитель церкви Армен Сатрян сегодня были у нас в гостях. Всем пока.
До свидания.
Спасибо.